Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владислав Иноземцев, профессор, доктор экономических наук и руководитель Центра исследований постиндустриального общества. С нами из Киева чуть позже будет Виталий Портников, обозреватель Радио Свобода. И мы поговорим о политических процессах в России и в Украине. Ну, есть о чем действительно побеседовать, но я, Владислав, начну с личного вопроса. Вы приехали к нам из Берлина, что все, так сказать, потихоньку ученые, исследователи перебираются из России в более спокойные, безопасные места?
Я бы не сказал так. В Берлине просто в Совете по внешней политике запущена интересная программа Fellowships. Я там даже был не первым. Первым был Федор Лукьянов, который, я думаю, никто не заподозрит в каком-то излишнем пособничестве западным интересам. Это была трехмесячная стажировка, и в данном случае я, собственно говоря, уже вернулся. Поэтому нет, я не думаю. Хотя общее настроение, я чувствую, оно в значительной мере связано с тем, что люди ищут каких-то запасных возможностей. Это правда. Но пока, я думаю, еще какого-то непреодолимого масштаба этот процесс не принял.
Хорошо, ну давайте поговорим о некоторых политических итогах, может быть, полугодия, поскольку как-то раньше было привычно говорить о том, ну, что вот прошел какой-то сезон в связи с окончанием деятельности очередной годовой Думы и Совета Федерации, и какие-то подвести некоторые итоги. Ну вот я посмотрел, у вас в одном из текстов было написано, что центр, ну имеется в виду, так сказать, центральная российская власть, практически ничего не создает, если, конечно, не считать ценным продуктом гор запрещающих все и вся законов и инструкций. Ну действительно, через Госдуму и Совет Федерации много чего идет, и там о нежелательных организациях, вот в частности, появился такой документ, и, значит, списки эти должны сейчас появиться, и, видимо, кого-то запретят к деятельности в России, какой-нибудь фонд МакАртуров или еще что-то такое полезное. Но, тем не менее, есть ведь и другие решения, которые, скажем, экономического плана, которые создают или меняют реальность, деятельность бизнеса и так далее. Вы на них не обращаете внимания?
Нет, смотрите, я просто хочу сказать, что вот если говорить об экономике, то я могу ошибаться, может быть, коллеги поправят, но мне кажется, что в этом полугодии, как вы сказали, каких-то серьезных экономических решений принято не было. Много говорилось о том, что необходима либерализация, определенные поблажки для бизнеса с учетом того, что все-таки ситуация очень тяжелая, и я думаю, с высокой степенью вероятности можно говорить о второй волне кризиса, которая наступит осенью. И, конечно, самым очевидным противоядием от этой волны могло бы и должно было бы стать либо снижение налогов, либо увеличение, улучшение доступа к капиталу для, в основном, малого и среднего конкурентного бизнеса, не для госкорпораций. Но ничего подобного не было принято. То есть, на самом деле, мне кажется, что Дума полностью перевела фокус своей деятельности с экономического законотворчества, которое сейчас очень важно, на сугубо какие-то запретительные политические меры, во многом декларативные, на самом деле.
Ну вот как вам бы тут же возразили бы, есть закон, принятый 22 мая, который гарантирует россиянам освобождение от уголовной административной налоговой ответственности по ряду статей в случае добровольного декларирования зарубежных имуществ и вкладов при условии, если это все было до 1 января 2015 года, то есть такая экономическая амнистия, то, что Путин и обещал. Это никак не скажется?
Я думаю, что никак. Ну, понимаете, потому что, во-первых, все-таки мы видели в прошлом году рекордный отток капитала. В этом году, я думаю, будет второй по масштабному результат. Явно выше 100 миллиардов долларов. Капитал продолжает уходить. Люди продолжают закрывать, останавливать свои бизнесы и, так сказать, спасаться. В этом отношении, я думаю, желающих раскрыть свою зарубежную собственность и патриотировать ее в Россию, изменить юрисдикции своих компаний, будет немного. Это будут те люди, как, собственно, и есть. Это будут те люди, которые очевидным образом уверены в благосклонности и лояльности своей власти и власти к ним, но не более того. То есть это могут быть какие-то подразделения крупных монополий, крупных федеральных компаний. Но что касается среднего и мелкого бизнеса, раскрывать свои активы, возвращать их в Россию, декларировать, я думаю, что вряд ли это будет основным трендом этого года.
Хорошо, вот такой еще вопрос, он связан с попытками регулировать интернет. Вы сказали, что это все декларативно, но смотрите, вот там закон о праве на забвение, например, или практическая деятельность на основании предыдущих законов. Действительно, mm-hmm. поток информации власти же удается, как сказать, цензуровать.
Ну, знаете, во-первых, я бы сказал, что цензурирование этого потока, оно пока очень умеренно. Да, да, были запреты там некоторых страниц.
То есть можно лучше?
Безусловно, можно, да, конечно, никто не спорит. Но просто в данном случае, мне кажется, что в нынешнем виде эта цензура, она только вызывает некое раздражение, но по большому счету каким-то глобальным замыслом власти слишком-то не служит. Что касается закона о забвении, это, конечно, очень интересный закон. Я думаю, что... Во-первых, он не будет слишком часто применяться, но, с другой стороны, мне кажется, что власти, он очень выгоден, потому что, на самом деле, конечно, нужно было бы цензурировать, как вы выразились, очень многие сайты самой власти. Таким образом, потому
биографии
что...
Биографии вы имеете?
Не-не, стоило бы забыть большинство обещаний, которые были даны, и которые 90% не выполнены. То есть, если, допустим, посмотреть на какое-нибудь заявление там господина руководителя Роскосмоса в 2008 году о том, что в 2015 у нас будет база на Луне, до сих пор висящий на сайте Роскосмоса, вот ее бы следовало точно забыть. И такие рода заявлений на самых разных этажах власти десятки и сотни. Вот я думаю, что самым удачным образцом, самым удачным применением этого закона будет отцензурировать сами официальные сайты.
А что вы понимаете все-таки под новой тяжелой волной кризиса? Ну и сейчас, в общем, не очень хорошая ситуация. Скажем, промышленное производство 2 месяца резко стало падать. Там есть и другие всякие неприятные проблемы.
Ну, знаете, я думаю, что здесь есть два момента. Население, большинство его, да, оно плохо воспринимает информацию о том, насколько быстро падает там какая-то отрасль промышленности, там, выпуск троллейбусов.
А когда цены?
Да, вот речь идет о ценах, речь идет о курсе, речь идет о доходах.
Но и безработица, наверное, тоже.
Я думаю, что это самый малозначительный момент на сегодняшний день, потому что российская экономика, она значительно имеет очень огромную неформальную часть. Занятость у нас гораздо выше, чем она официально показана. Но даже официально она там, близка к 100%. Поэтому мне кажется, что важнее всего это цены, курс и доходы. И вот все это и будет проблемной во второй половине года. Я бы даже сказал осенью. Потому что посмотрите, что происходит. Сегодня в первом квартале бюджет, если посмотреть на расходы бюджета федерального, то в январе месяце они составили, по официальным данным Минфина, приблизительно 1 580 000 000 рублей. В мае они были уже 860 миллиардов. Они уменьшились вдвое за 5 месяцев помесячно. То есть фактически речь идет о том, что инвестиций реальных нет, государственное резко уменьшается, потому что бюджет начинает экономить. Лаг такого рода запаздывания экономических реакций 6-8 месяцев. То есть когда мы увидим, когда эффект вот этого резкого снижения инвестиций государственных мы увидим где-нибудь в ноябре, который произошел в апреле. Опять-таки, что мы видим с ценами? Да, они остановились, инфляции сейчас нет. Правительство говорит об этом как о достижении. На самом деле нет просто потому, что народ ничего не покупает. Народ экономит, народ покупает меньше, у торговцев, у производителей нет мотива, нет возможности повышать цены. Это значит, что сегодня по статистике последних месяцев реальные расходы, то есть, ну как бы сказать, оборотовочная торговля падает быстрее, чем снижается доход населения. Это значит, что население получает меньшие доходы, но все равно экономит, что-то откладывает, может быть, переводит в доллар, оставляет на черный день и тратит еще меньше. Следовательно, экономика, которая имела там всегда около 58% ВВП составляли расходы потребительские, эта часть сокращается, она потянет с собой все остальное.
Но военные это расходы не сокращаются, и расходы на ВПК, значит, власти все время говорят, вот это будет термотор экономики.
Она не может быть, понимаете?
В условиях что... войны с Украиной.
Слушайте, Украина ни при чем. Просто дело в том, что...
Как ни при чем? А снабжать, знаете, Донбасс не надо снарядами?
Ради бога, но в любом случае все военные или расходы, горячим, они не будут превышать там 3% ВВП. Если они даже увеличатся, там, условно говоря, на треть, это будет плюс 1% на эффекте падения там минус 3, минус 4, это будет не.
Но если вы все урезаете, а не урезаете военные расходы, разве это нормально?
Ну, это не нормально, но я хочу сказать, что не поэтому экономика останавливается, что мы отвлекаем эти деньги.
А просто почему?
В первую очередь потому, что у населения и у инвесторов нет ощущения будущего. Они осторожничают. Знаете, экономика всегда растет тогда, когда вы уверены, что через 2 года вы проинвестируете вот в эту фабрику по разливу лимонада, и у вас будет прибыль 30% в год. Или вы купите участок земли, построите здесь дом и продадите на этапе забивки первой свай все квартиры. Такого нету. И в этом отношении люди не готовы вкладывать деньги, а другая часть общества не готова тратить.
Зато у них есть Крым, есть Донбасс. Да. Скажите, а вот поддержка, экономическая поддержка Крыма, Донбасса, да и войны тоже, это серьезные расходы для России?
Знаете, меня спрашивают украинские коллеги, я думаю, вот Виталий потом это тоже вспомнит. В журнале «Новое время» в Киеве я высказался об этом неделю назад. Вот товарищи из Киева очень уверены в том, что это серьезное бремя для российской экономики. На самом деле нет. Знаете, самые большие расходы на Крым, которые могут случиться, по крайней мере, в этом году, я сейчас не говорю про новые мосты там и так далее.
Так мост все уже, решение
отлично,
есть, специальный закон, срочное проектирование.
Решение в России и дела – это вещи, которые лучше не комментировать.
Вы не верите в мост?
Нет. Я пока верю в то, что реально тратится. Реально будет потрачено на Крым в этом году приблизительно 1,5 миллиарда долларов. Это, в общем-то, если посмотреть на российский ВВП, меньше 1%. То есть в данном случае, да, конечно, есть дотации, есть бюджетные вложения туда. Но я опять хочу сказать, что на фоне экономических проблем, которые мы имеем, это абсолютно несущественное обстоятельство. То есть, может быть, из Киева оно видится очень болезненно, но в общем, на общем фоне экономической рецессии в России она этот фактор не принципиальный. Что касается Донбасса, он еще менее принципиальный на самом деле, потому что в Донбасс уходит меньше, чем в Крым.
А миллион беженцев, которые в России?
Ну, вы считаете, что... Я не знаю даже размер пособий, который выплачивается. Я думаю, он не очень большой.
Если
даже, да, если даже не выплачиваются, они 100% все тратятся на российские же товары. Поэтому чисто экономически, я понимаю, что это очень цинично звучит с точки зрения того, какие невзгоды претерпевают эти люди, но чисто экономически здесь нет особых потерь.
Я напомню, что Владислав Иноземцев у нас в студии «Радио Свобода», и к нам подключился Виталий Портников из Киева, обозреватель «Радио Свобода». Виталий, ну, а вы как? Вот вы слышали сейчас Владислава по поводу того, что это не сильное бремя для России. Как вы воспринимаете из Киева, как вы видите вот это бремя войны?
Я соглашусь с той мыслью, что сегодня аннексированные и оккупированные территории Украины – это не главная проблема для российского политического руководства. Прежде всего потому, что Крым на самом деле продолжает быть территорией, зависимой не от России, а от Украины. Большая часть товаров и продуктов, которые сегодня поступают на территорию Крыма, это товары и продукты не российского происхождения. Потому что иначе население Крыма вряд ли имело бы возможность нормально существовать, даже учитывая те субсидии, которые оно получает после аннексии. Что касается оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, то мне кажется, что тут есть очевидным тот факт, что российское политическое руководство применяет по отношению к этим территориям тактику такого казачьего лагеря. То есть оно тратит деньги только на самих российских военных, которые находятся на этой территории, и на ополченцев, так называемых, то есть на российских наемников. А как там живут, как говорится, дети, бабы, ребятишки, это никогда не интересовало российское руководство. Ни во времена Российской империи, ни во времена Советского Союза, ни тем более сейчас, когда у власти в России находится, пожалуй, самое, я бы сказал, непрезентабельное поколение руководителей страны. Воры, даже не в законе, а в Лубянке. И для этих людей ценность человеческой жизни, для этих людей мирное население – это всего лишь разменная монета в осуществлении их геополитических, в кавычках, замыслов. Если правда то, что сказал недавно наш коллега Алексей Венедиктов о том, что планировалось не уничтожение малайзийского Боинга и даже не уничтожение какого-то украинского военного самолета, а российского пассажирского борта, что могло бы стать предлогом для полномасштабного вторжения российских войск на территорию моей страны, то совершенно очевидно, что то, как живут оставшиеся на оккупированной территории Донбасса граждане Украины, менее всего интересует Владимира Путина и других представителей российского политического руководства. И даже если там начнется настоящая гуманитарная катастрофа, это не вызовет в Кремле никакого интереса. Вы подумайте, ведь в российских средствах массовой информации все время говорят о блокаде Украины и Донбасса. Вы знаете, да? Так, как будто Донбасс – это Приднестровье. У оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей открыта граница с Россией. Нет никаких проблем для того, чтобы поставить туда достаточное количество продуктов, для того, чтобы ввести туда любые товары, не гуманитарными конвоями, а просто наполнить магазин.
Владислав, скажите, а как вы оцениваете эффективность санкций, которые приняты против России и, собственно, продлены сейчас?
Ну, смотрите, я тоже об этом много раз высказывался. Я считаю, что санкции эти эффективны только в одной части, а именно в финансовой. Дело в том, что в случае, когда мы говорим, допустим, о санкциях в связи с поставкой разного стратегических товаров, они достаточно легко могут быть обойдены. Когда мы говорим о санкциях, связанных там, с невъездом господина Нарышкина в Финляндию, то, конечно, это может быть какой-то моральной занозой, но на самом деле...
Ну, очень его разозлило.
Ну, разозлило. И но на самом деле надо было просто сначала думать о том, что вы делали сами с там, немецкими депутатами Бундестага, с французской парламентской делегацией, которая сюда не приехала по той же причине.
На похороны Немцова не пускали политиков
западных. Ну, в том числе, да. То есть в данном случае речь идет о том, что здесь абсолютно асимметричная система, обижаться на которую бессмысленно.
Но... Я, кстати, уж извините маленькую деталь. Да. Господин Патрушев сказал, что надо теперь ввести санкции, не поставлять круглый лес. По всей видимости, он решил разорить российских лесозаготовителей Северо-Запада.
Это возможно, на самом деле, потому что...
Разорить возможно, конечно. Возможно, да, возможно. Бомбить Воронеж возможно.
Нет, это и другой вопрос, но, условно говоря, наносить удары через контрсанкции по собственной экономике легко. Но единственный серьезный, на мой взгляд, момент, это вот это ограничение финансовых как бы вливаний, да, ограничение доступа к кредитам, к прямым инвестициям, к взаимным фондам и так далее. Я думаю, что эта тенденция, она может дать, я об этом тоже говорил, может дать серьезный эффект на интервале 2-3 лет. То есть тогда, когда действительно каждый год мы будем возвращать, а в данном случае Россия абсолютно платежеспособна, мы будем возвращать по там, 80, 90, 100 миллиардов долларов кредитов и процентов по ним, не получая новых.
При уменьшающихся доходах от нефти, я так понимаю.
Смотрите, вопрос не совсем в нефти. На самом деле заемщиками западных банков выступали далеко не только нефтяные компании. Выступали и металлурги, очень многие были закредитованы, и девелоперы, и многие другие компании крупные, торговый сектор. То есть,
реально... Я имею в виду, что мировые цены на нефть вот опять вот в последние дни пошли вниз, они вверх не идут особенно.
Ну, пока нет оснований на то, к тому. То есть, да, действительно.
То есть, эти санкционные неприятности, они в условиях, в общем, другой ситуации на рынке сырья.
Смотрите, я просто еще раз хочу сказать. Мне кажется, я смотрю статистику, смотрю отчеты компаний, большинство российских компаний платежеспособны. Проблемы возникают в первую очередь у крупных госкорпораций типа Роснефти. Безусловно, они будут решены любыми путями. Через фонд национального благосостояния, через какие-либо род другие инструменты.
Ну, из кармана граждан.
Ну, скажем так, да. То есть, в любом случае, нет оснований считать, что Россия перестанет платить и какие-то компании дефолтнутся перед западными кредиторами. Поэтому просто речь будет идти о том, что у нас будет уменьшаться вот этот вот объем капитала, который доступен для инвестирования. И это, собственно, плохо.
Да, я к Виталию тогда обращусь, но действительно украинцы довольно много рассчитывали на санкции. Ну, вот как вы оцените этот эффект, может быть, не как экономист, так и человек, занимающийся политикой и политологией?
В санкциях, помимо непосредственного сиюминутного экономического ущерба, есть прежде всего элемент стратегический. Потому что ведь когда Владимир Путин начинал свое наступление на Украину, он ведь рассчитывал на совершенно другие дивиденды от этого наступления. Он рассчитывал, если хотите, на усиление геополитической роли России. На то, что с его страной будут считаться так, как ему это представляется необходимым. А как это ему представляется необходимым? Мы тоже это хорошо понимаем. Чтобы именно с Россией обсуждали дальнейшую судьбу Украины и других бывших советских республик.
А разве не так?
А сейчас, по большому счету, не так. Потому что соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза подписано, несмотря на Крым и Донбасс.
Но не выполняется.
И с 1 января 2016 года оно будет введено в действие.
То есть вы заплатили Крымом и Донбассом за это соглашение?
Ну, это нормальная цена, на самом деле.
Оно того стоило?
Мы вообще не собирались платить никакими территориями.
Но так получилось.
Мы заплатили за это соглашение жизнями сотен наших людей. Прежде всего, начиная с тех, кто погиб на Майдане независимости в последние дни правления Виктора Януковича, тогда, когда мы еще были целостной страной, но наше политическое руководство еще исполняло указания Кремля и готово было убивать наших граждан буквально в центре украинской столицы, а не только в Крыму и на Донбассе. Но я не об этом даже говорю, потому что мне кажется, что современного цивилизованного государства важен не размер территории, у России она вон какая огромная, а сама стратегия развития. В этом смысле Украина, конечно, это демократическая, европейская, цивилизованная страна.
Но не очень успешная.
которая продвигается в нужном направлении, не очень успешно. И Греция не очень успешна, Михаил, но это демократическая европейская цивилизованная страна. И Португалия не очень успешна, но это демократическая европейская цивилизованная страна. А есть Китай, успешная страна, но не демократическая, не европейская, не очень цивилизованная.
Но имеющая стратегию развития. Вот
а есть Россия, да, это не успешная страна, но не демократическая, не европейская и не цивилизованная. Тут выбор у нас простой.
Хорошо, а если у России нецивилизованная и прочее, что сказал Виталий, стратегия развития, Владислав? Вот были сказаны из Киева нам слова про некие геополитические замыслы Путина. Я очень сомневаюсь, что у этого человека есть ясные геополитические замыслы.
Ну, смотрите,
вот у Гитлера они были, у Сталина они были, а у Путина не уверен. Так,
я с уважением отношусь к Виталию, но мне кажется, конечно, что здесь есть определенные перегибы.
Например,
я не могу сказать, что недемократические страны не цивилизованные. Мне кажется, что Китай во многом цивилизованный, как ни странно, тоже Греция.
Это какая там, где людей расстреливают публично?
В Америке их тоже расстреливают.
Публично?
Не публично, ну, но вот это не очень большая, на мой взгляд, разница. Вопрос, ну окей, хорошо, можно поспорить на эту тему, но в любом случае, мне кажется, что такие жесткие границы современной мире ставить, ну, наверное, было бы не очень правильно. Это упрощение.
О стратегии.
Я думаю, что действия России в Крыму и на Донбассе, они были на большинстве своем эмоциональны. Объяснение этой тактики, на мой взгляд, кроется, я уже тоже об этом говорил, в словах Путина, которые были сказаны им в 2011 году, когда он выступал, давал интервью нескольким российским телеканалам во время своей предвыборной кампании. Тогда, по-моему, Мария Ситель спросила его, что такое... чем был Советский Союз. И Путин сказал, что Советский Союз – это была та же Россия, только называвшаяся по-другому.
Но вот. Он и сейчас говорит, что как там
Украина, русские и
украинцы один народ,
да.
Обреченность России и Украины на совместное будущее. Это продолжение, видимо,
этой же мысли, да. Поэтому в данном случае Путин не воспринимает Украину, возможно, также Казахстан, о котором он не высказывался так открыто, хотя там были тоже там были тоже очень болезненные формулировки, но неважно. В общем, суть в том, что он не воспринимает эти территории как способны к самостоятельному развитию государства. Он считает их исторической ошибкой. Поэтому его стратегия, она заключалась не в том, чтобы восстановить Советский Союз, влиять на Западную Европу, разрушить блок НАТО, подорвать Европейский Союз, что-то в этом духе. Это была чисто оборонительная стратегия не пущать. Вот это есть...
Оборонительная стратегия с нападением на соседнее государство.
Ну, слушайте, превентивная война 67-го года ровно то же самое. То есть в данной ситуации, я не оправдываю Путина, и, знаете, я не сторонник
этого подхода. То есть вы хотите сказать, что Украина может быть уподоблена арабским государством, готовимся напасть на Израиль.
Но с учетом психологии руководителя России.
Он верил, что Украина с помощью Майдана нападает на Россию.
Он верил
Россию.
В то, что с помощью Майдана и измененной Украины Запад ведет агрессию против России.
Угу. То есть, а каким образом-то? Это как-то можно, вот я не знаю, сформулировать?
Это к психиатру.
Так.
Но я просто хочу сказать, что это было последствием вот этого шага, на мой взгляд. Угу. То есть, я не вижу других объяснений. Рациональных объяснений этому процессу нет. И так как нет рациональных объяснений, не надо искать стратегию, которая бы выходила за рамки быстрого ответа. Стратегия геополитической России, Виталий правильно сказал, задача нынешней российской элиты, как они ее видят, заключается в том, чтобы с Россией считались. Конечно, теми методами, которыми они действуют, добиться этого практически невозможно. То есть, вполне вероятно, что с ней будут считаться. На самом деле, с ней считаются. С ней ведут Минские
соглашения. С КНДР тоже считаются.
Нет, с Россией ведут Минские переговоры. И работает контактная группа.
А с КНДР ведут переговоры о ядерном оружии.
Ведут, да.
Чтобы они бомбу не кинули куда-нибудь.
И получается, что это есть предел. Но на большее, как сейчас стало понятно, ну, кому-то это было ясно изначально, кому-то нет, просчитывать не приходится.
Хорошо, я к Виталию тогда Портникову обращусь. Вот здесь прозвучали слова уже об исторической ошибке, как сказал Владислав Иноземцев, ну, понимая Владимира Путина и его окружение. Историческая ошибка, которую пытаются исправить, это то, что называется как раз государство-ревизионизм, да, ревизионист, который хочет что-то изменить. Границы, да, там свои претензии предъявляет на политику других государств и так далее. Собственно, вот зачисление России официальное практически в эти государства, ревизионисты, что-то изменит, например, в судьбе той же Украины?
Я думаю, что да, потому что мне кажется, что сегодня западные страны уже прекрасно понимают подлинные цели Владимира Путина, по крайней мере, начинают понимать. Потому что мы очень долго обсуждали вопрос, и некоторые, кстати говоря, западные политики и политологи еще существуют в рамках такого представления, о том, что просто необходимо договориться с Россией относительно дальнейшей судьбы Украины. И не только Украины, вообще стран постсоветского пространства. Вот как недавно говорил бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Нужно, чтобы Украина была нейтральной, нужно, чтобы она не вступала в НАТО, нужно, чтобы мы вместе ее границы подтвердили, чтобы она смогла их защитить, но чтобы она не была недружелюбна по отношению к России. Такого рода иллюзия, кстати говоря, существовала по отношению к Украине и другим странам постсоветского пространства на протяжении 2 десятилетия.
То есть финляндизация такая, да?
Да, что это устроит Россию. И Россия, кстати говоря, долгое время и при Борисе Ельцине, и даже какой-то период при Владимире Путине примерно придерживалась подобной позиции на словах. То есть мы хотим, чтобы эти бывшие советские республики не были членами НАТО. А какой они сделают выбор? Европейский союз, Евразийский союз. Нас это совершенно не беспокоит. Это их собственный выбор, это их личное дело. Россия не вмешивается во внутренний выбор своих соседей. Нам главное, чтобы она не угрожали нашей безопасности. Логично, да? И вот появились эти соглашения об ассоциации. Это даже не вступление в Европейский союз. Это просто некие соглашения. Вот вы, Михаил, говорите, финляндизация. Финляндия подобное соглашение с Европейским Союзом подписала в 1973 году при Леониде Ильиче Брежневе и Урхо Кекконене. И Леонид Ильич Брежнев не вводил войска в Финляндию, не оккупировал Тампере, не объявлял турку исконной русской землей. Потому что тогдашний Советский Союз признавал за Финляндией право существования в качестве суверенного государства. И единственным условием, которое он ставил Финляндии, было не участие в блоках, которые были, по мнению советского руководства, враждебны Москве. Россия за нами такого права не признает. И история с соглашениями об ассоциации и дальнейшей военизированной реакции Москвы, как, впрочем, и то, что Путин запугал армянского президента Сержа Сарксяна и сорвал подписание подобного соглашения Армении, стало этому наглядной иллюстрацией.
Виталий, но ответ Москвы ведь такой. В Киеве произошел государственный фашистский переворот, вот, и, в общем, происходят всяческие разнообразные безобразия, да? Вот, а Россия это демократическое правовое государство.
Это условный ответ. Но правда заключается в том, что российское руководство выступало против подписания соглашения об ассоциации и не скрывало этого.
Ну, указывая на экономические резоны, что вы там типа сильно торопитесь. Надо с нами бы тоже поговорить, раз в одной зоне находимся и так далее.
Это в случае с Украиной, в случае с Арменией и таких резонов не выдвигалось. Сарксяна просто вызвали в Кремль. И в течение 12 часов внешнеполитический курс Армении был изменен даже без консультаций с правительством этой страны. Но давайте не жить иллюзиями. Главная политическая цель России – это ликвидация государственности Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Таджикистана.
Ну, хорошо, что вы остановились. Может быть, дальше Восточную Европу целятся.
Нет,
Владислав.
Я считаю, что тот факт, что Генеральная прокуратура России готовится рассмотреть вопрос о законности признания Госсоветом СССР вопроса о независимости стран Балтии, является подтверждением того, что еще одним направлением военной российской агрессии будут Латвия, Литва и Эстония. Если мы не остановим Россию сегодня, завтра российские танки будут в Таллине, Риге и Вильнюсе, и будут реальные бои со странами-членами НАТО.
Прекрасно.
Это я просто говорю абсолютно уверенно.
Хорошо, вы уверены, давайте мы Владиславу Иноземцеву дадим то ли возразить, то ли прокомментировать. Бои будут прямо на улицах
Балтийских. Да, вот здесь мы...
До этого докатится Владимир
Здесь мы
Путин.
С Виталием уже принципиально расходимся. Во-первых, к сожалению, мне кажется, что он слишком оптимистичен, утверждая, что Запад, так сказать, отошел от идеи умиротворения России.
То есть у вас свежие берлинские
впечатления? Нет, я абсолютно убежден в том, что Запад был бы рад если бы вдруг были подписаны какие-то объемные соглашения относительно того, что Украина нейтральна.
Что Донбасс типа как Приднестровье, что, там какое-то,
как угодно. Им все равно. Мне кажется, что европейцам действительно сейчас значительно менее все равно.
То есть им Греция важнее?
Даже не так. Им просто не хочется иметь эту головную боль на восточной границе.
То есть хотелось бы иметь санитарный кордон.
То есть вот это, я считаю, более очевидной перспективой. То есть наличие санитарного кордона, где действительно шли бы постоянно, так сказать, борьба за демократию и будущее Европы, но не в самом Европейском Союзе, для них было бы вполне приемлемо. Поэтому я был бы рад ошибаться.
Но не удастся. Прибалтика граничит с Российской Федерацией.
Нет, Прибалтика, слушайте, это тема абсолютно иная. Еще раз хочу сказать, что при всей эмоциональности российского руководства есть все-таки очевидная вещь, что все агрессивные действия, которые мы видели в последние годы, это ситуация в Приднестровье, это ситуация в Южной Осетии, это ситуация в Донбассе. Все эти действия предпринимались за зоной прямой ответственности НАТО.
Ну, как были провокации против Эстонии, против Латвии,
какие?
Там какие-то, ну, украли какого-то там офицера.
Ну, боже мой,
офицера,
ну, там самолет, якобы там подводная лодка пролетела.
Да, корабли
подводная
плавали, а раньше этого не было. Провокация за провокацией.
Провокация есть провокация, но в данном случае предположить, что Россия атакует Прибалтику, на мой взгляд, находится за гранью любой логики, это даже не фантастика, это что-то абсолютно запредельное. При наличии в нынешнем российском руководстве власти этого точно не произойдет, потому что нынешнее руководство, оно прекрасно понимает, помимо риторики, пропаганды, телевидения, оно прекрасно понимает лимит собственных возможностей. То есть тот факт, что если, допустим, российский колонна танков выдвинется к Таллину, то оттуда не вернется ни один танк, ни один военнослужащий, это понятно. Даже не эстонцы их уничтожат. И это будет однозначно сделано просто потому, что есть 5-я статья договора НАТО, которая неприменима к Украине, неприменима к Грузии и не касается Молдовы. Поэтому мне кажется, что все-таки давайте оставаться в рамках некого реального подхода. На Украине будет много проблем. И Запад не готов сейчас ее спасать, к сожалению. И не готов жестко выстраивать позицию российской экспансионистской политики там. Но что касается Прибалтики, ну давайте забудем эту тему.
Хорошо. Вот Путин как раз, собственно, это важная новость в конце недели прошлой. Заявил, что Россия должна готовиться к длительному противостоянию с Западом, будут проанализированы все потенциальные риски там в экономике, финансах, информационной сфере, изменения в стратегию национальной безопасности. Значит, вот господин Патрушев, господин Путин, они будут что-то такое новенькое придумывать, как они выражаются, минимизировать зависимость от Запада, исключать уязвимые места для международных санкций, что они могут придумать в этой реальной ситуации. По-моему, то, что мы видим, это очередные попытки там где-нибудь начать наступать на территории Украины, а потом чуть-чуть отступить.
Я думаю, все, что мы слышали на прошлой неделе на Совете Безопасности и в других мероприятиях, мне кажется, что это элемент очень мощной новой волны пропаганды. То, что касается... Путин правильно констатирует, что Россия должна готовиться быть независимой от Запада, просто потому, что он сам ведет страну в это направление. Он хочет Россию изолированную от Запада, и он прекрасно, четко говорит, что мы этого хотим, не говорит Путин, и мы должны быть готовы к этому, говорит
православный
Путин.
Иран?
Нет, я думаю, что это гораздо более мягкое, но в любом случае, это риторика, как я и вижу, нацелена на население страны, которому дают понять, мягко пока, может быть, потом будет это более жестко заявлено, что, ребята, не надейтесь на то, что у вас снова будет, так сказать, расслабленное состояние, что у вас будет постоянный рост благосостояния, у нас есть другие приоритеты, другие проблемы, поэтому, типа, не ждите вот того, что было в первой половине 2000-х годов. Раньше мы управляли, значит, постоянно растущим денежным потоком, нефтяными ценами, мы были открыты, мы хотели дружить, Запад не пошел на эту дружбу, он нас отверг. Вот. Более того, он начинает быть по отношению к нам агрессивным, он выставляет против нас санкции, мы такие белые пушистые, а санкции против нас выставляются, поэтому мы вынуждены переходить к обороне, а в обороне, извините меня, там масса...
То есть оборона на территории, опять же, Украины получается, да?
Да нет, слушайте, еще раз хочу сказать...
Вот ну как, же... война где? Фронт где?
Фронт там, но вопрос еще раз хочу сказать. Понимаете, фронт мог бы вспомнить, допустим, какой режим был в Советском Союзе, с учетом там всей организации внутренней жизни где-нибудь на Урале, когда фронт был в Смоленской области во время Второй мировой войны.
Фронт был где-нибудь в Анголе тогда.
Я имею в виду Вторую мировую войну, например, да, Великую Отечественную войну.
Ну, а я имею,
да.
Я имею в виду холодную
вся
войну.
Вся страна жила как военный лагерь.
Хотя, вы хотите сказать, что перспективы России – это страна, живущая как военный лагерь?
Я думаю, что это то, что хочет наше руководство на сегодняшний день. Оно не мыслит управление этой страной в ином режиме. то, что происходило в 2000-е годы, сейчас...
А как же частный сектор, бизнес, там эти все...
Слушайте, вы считаете,
эффективность,
что...
экономики и так далее? То есть это все по боку?
Во времена Муссолини не было бизнеса, не было госкомпаний, крупные олигархи не жили тогда.
Но успехи Италии в военных действиях известны, да? Она рухнула к 43-му году.
Наши тоже пока не очевидны, мягко скажем так. Одна борьба, так сказать, с отступающей грузинской армией, непонятная ситуация в Донбассе, тоже не есть поход на Париж, понимаете? Поэтому в данном случае отлично, даже в рамках изоляции, в рамках военной истерии вполне может жить частный бизнес, который играет по государственным правилам. Здесь нет ничего противоречивого.
Хорошо. Вот, Виталий, Россия будет готовиться к противостоянию с Западом, включая, видимо, теперь в этот Запад и то, что осталось под контролем Киева от Украины, то есть большую часть Украины. Как вы видите это противостояние, и, собственно, устоит ли Украина в этой войне?
Это будет не только война с Украиной. Украина-то устоит, потому что ей будут помогать в любом случае экономически.
Ну, а оружием не хотят помогать.
А оружием не нужно помогать. Еще раз повторюсь, оружием скоро нужно будет помогать другим странам. Вот вы, когда анализируете эту ситуацию с Украиной, если не может быть, ну, понятно, что российское руководство ведь не способно недооценить свои вообще реальные возможности, говорит Владислав. Я вам хочу сказать, что если бы за месяц до аннексии Крыма кто-то сказал, что он будет аннексирован, я, кстати, всегда об этом говорил и получал ровно такую же реакцию, какую сейчас получают уважаемого господина Иноземцева, что этого не может быть, что российское руководство прекрасно понимает, что в этом случае она встретится с международным остракизмом, с санкциями, что его исключат из семерки-восьмерки. И уж никто даже не представлял себе возможности нападения на Донбасс. Кстати говоря, когда я говорю вам о Балтии, я предлагаю вам очень простой вариант. А зачем нужно вводить туда танки и объявлять войну Латвии? Достаточно или Эстонии? Достаточно, чтобы провозгласили Нарвскую народную республику, чтобы там появились зеленые человечки, чтобы русское население Нарвы или кого-нибудь там, кого там зашлют из Ивангорода, выступило с заявлением о необходимости автономии Нарвского края.
Вы Виталий, увидите, я понимаю, что вы хотите дать советы Владимиру Путину, но, по-моему, уже к этой стратегии или тактике, как уж не знаю назвать, на Западе явно готовы. Так что вы всех предупредили.
Я не уверен, что на Западе готовы, потому что я не точно знаю, что пятая статья автоматически не применяется. И мы много раз видели ситуации, когда НАТО в схожих случаях необходимости совместных действий отказывалось от подобных действий. И тогда создавались отдельные сепаратные коалиции Соединенными Штатами. Вы разве не помните эти случаи из недавней истории?
Но это было не на территории Европы, скажем так. Виталий, давайте мы все-таки к Украине
поэтому перейдем. Я настаиваю на том, что пока Владимир Путин не попробует понять, как действуют обязательства НАТО на территории Европы, он не успокоится. Если вы не хотите этого замечать, это ваше право. Но будет именно так, а не иначе. Потому что Украине это не интересно больше. Уже совершенно ясно, что натовские контингенты на Украине не войдут. Я очень хорошо помню свои разговоры с представителями российского руководства в первые дни после аннексии Крыма и когда готовилось вторжение на материк. Вот я спросил, будет ли большая война. И мне дали четкий ответ. Большая война начнется в тот самый момент, когда контингенты НАТО появятся в Украине. То есть они этого хотели, они это провоцировали, они к этому готовились. Контингенты НАТО не появились в Украине. Значит, теперь нужно будет сделать все возможное, чтобы они появились в другом месте.
Хорошо, Виталий, все-таки Москва официально настаивает на том, чтобы, скажем, в Донбассе произошла легитимизация незаконной власти, чтобы Крым вообще оставили в покое, чтобы он вышел из, так сказать, процесса разговора об урегулировании каком-то отношений. Ну, что вы думаете, Путин может удовлетвориться такой сделкой? Он же все время вам предлагает Чечню создать из Донбасса.
Такой сделки не будет. Потому что любая нормализация ситуации на Донбассе возможна только после исполнения Минских соглашений. А Минские соглашения включают в себя совершенно конкретные пункты, которые, кстати, Владимиром Путиным поддержаны. Это проведение местных выборов по украинскому законодательству Центральной избирательной комиссии Украины под международным наблюдением и диалог с законно избранной местной властью относительно будущего статуса этих районов. Все, точка. Это тоже все, конечно, имитация. Потому что понятно, что если бы там не было бы российских войск, не нужен был бы никакой особый статус. Но даже если мы согласимся с тем, что там есть некая проблема внутреннего характера, то в любом случае она решается таким образом. Никакой другой сделки с Владимиром Путиным никто заключать не будет. Ни украинцы, ни Запад. И вся эта ситуация будет находиться в подвешенном состоянии вплоть до исполнения российской стороной Минские соглашения в полном объеме. А что касается Крыма, то с каждым днем неисполнения российской стороной Минских соглашений в полном объеме вопрос Крыма будет все в большей и в большей степени включаться в общую парадигму решения украинского вопроса. Потому что еще несколько месяцев назад трудно было представить себе резолюции международных организаций, в которых Крым и Донбасс упоминались бы как оккупированные территории.
Ну да, Россия, собственно, объявляется теперь агрессором.
Да, я еще раз говорю, каждый новый день промедления с решением вопроса Донбасса играет на руку нашей стране и замедляет возможности агрессора. Агрессор может условно выиграть, условно, только если он начнет широкомасштабную войну с наступлением на линии Киев, Вильнюс, Сталин, Рига. И если у него есть на это силы. И таким образом сокрушить врага на территории стран бывшего Советского Союза, выйти на границы бывшего Советского Союза и оттуда уже шантажировать страны Центральной.
Виталий, ну вы прямо как генералиссимус, давайте дадим слово доктору экономических наук Иноземцеву. Россия вот способна на такие действия? Или, скажем, кто-то может подумать о том, о чем вы пишете в своих статьях последнего времени, что вообще-то у России есть серьезные проблемы, там, скажем, внутреннего характера, риски ее дезинтеграция, ситуация в Сибири и так далее, ну, в конце концов...
Нет, смотрите, я думаю, есть что... Такие, я, кстати, не писал о риске дезинтеграции, наоборот, я говорю о том, что на сегодняшний день внутренняя политика в России очень мало рисков. Режим невероятно прочен. Его поддержка не вполне нарисована. Она реальная. Это, конечно, вызывает много вопросов относительно общего интеллектуального уровня поддерживающих, но так или иначе она высока. И опасаться какой-то оранжевой революции здесь режиму совершенно не нужно. Поэтому я считаю, что у России сегодня нету не то чтобы возможности пойти на Киев. У нее нет желания и мотива это делать. Потому что моя позиция заключается в том, что в значительной мере вся внешняя политика на сегодняшний день от присоединения Крыма до последних, так сказать, там расследований Генпрокуратуры о законности отделения Прибалтики, она вся рассчитана исключительно на внутреннего обывателя.
То есть вы хотите сказать, что это надувание пузырей пропагандистских, а Виталий вам скажет, что это кровь украинцев, да и россиян, которые
безусловно
гибнут в этом конфликте.
И это печально, что пузырь надувается кровью. Но это пузырь. Когда из чего-то уже невозможно будет надуть пузырь. Понимаете, когда это надувание пузыря будет слишком дорогим, процесс остановится. У Путина есть отличная пропагандистская машина. Понимаете, как говорили во времена Брежнева, да? Можно занавесить окна в вагоне, дергаться, там, качаться на сиденье и считать, что мы едем.
Хорошо, есть пропагандистская машина, но есть неэффективное сверхцентрализованное государство, где, так сказать, недовольство тем, что регионы грабят, оно может тоже как-то вылиться не в политическом, вот на прямом плане, как вот вы говорите, оранжевая революция, а именно требование обеспечить привычный уровень жизни, например, да?
Ну, я дайте пока таких требований налогов, денег и так далее. Видел, честно говоря, да? Надеяться о том, что они последуют от местных руководителей, это абсолютная иллюзия. Посмотрите, как даже люди, которые вроде бы казались кому-то, нескольким недальновидным людям, оппозиционерами, становятся просто еще более адептами власти, чем сами центральные руководители. Посмотрите на господина Локтя в Новосибирске. Казалось бы, абсолютный оппозиционер, поддержанный многими новосибирскими оппозиционерами, стал сейчас обменять...
Ну, инкорпорировался вот в эту корпорацию,
поэтому
да, вошел в нее.
Считать, что с какого-то этажа, с любого этажа этой корпорации может возникнуть ответные требования недовольства, я бы сказал, что это нереально на сегодняшний день. Еще раз хочу подчеркнуть, понимаете, я вполне разделяю, так сказать, может быть, даже желания и надежды Италии, но еще раз сказать, мне кажется, что сегодня основная цель российской власти – это продление, собственно, доминирования в России. Им не нужна, им не нужен Данциг, да, им не нужен Ревель.
И даже они Одесса. Они готовы сейчас Греции помогать, понимаете, только чтобы напакостить Евросоюз.
Замечательно. Но вот мы уже помогли товарищу Януковичу 3 миллиардами долларов
так.
2 года назад.
Но товарищ Янукович прекрасно проживает в Украине на эти, видимо, 3 миллиарда в России.
В России.
Да,
и,
на 3 миллиарда.
Дай бог ему здоровья. Я просто хочу сказать, что у нынешней российской элиты, на мой взгляд, я могу ошибаться, но и на то есть много подтверждений, сложились крайне негативные эмоции по поводу такого рода помощи. Поэтому я убежден, что господин Ципрас не получит ни цента, ни копейки от российского руководства, просто потому, что есть уже недавний опыт, не слишком удачный. Более того, понимаете, Греция находится в НАТО. рядом с ней находится Турция, исторически исконный греческий враг. Предположить, что Греция выйдет из ЕС и НАТО ради там нескольких миллиардов долларов в помощь от России и окажется одна на одно, один на один с врагом, который находится через Эгейское море и вне Европы, ну слушайте, это просто невозможно. Такого в Греции не случится. Поэтому сколько ты ее не корми, ты ее не прикормишь.
Виталий, а вы как думаете, Владимир Путин продолжит попытки расколоть Европу, вот используя ту же Грецию?
Продолжит, но неудачно.
Что самое страшное, это дискуссия с психически вменяемыми нормальными людьми о том, что могут сделать безумцы. Когда эти психически нормальные люди тоже считают, что безумцы живут в их психиатрическом мире. Вот когда мы разговариваем, Михаил, с вами, с Владиславом, мы оказываемся ровно в этой же ситуации. Вот посмотрите, вот есть Патрушев, да? Патрушев, человек, который сейчас руководит Советом Безопасности России, недавно был главой Федеральной службы безопасности, и он совершенно серьезно в интервью, которое, очевидно, долго готовилось, которая выражает общую позицию российского руководства относительно опасности в мире, приводит слова Мадлен Олбрайт, которые были получены путем спиритического сеанса с участием одного из генералов ФСБ, господина Рогозина. Да?
Ну, это смешная история, да.
Это смешная история.
Да.
Это не смешная история.
Это подтверждает тезис о том, что пропаганда все.
Общий уровень безумия это подтверждает. У этих людей в штате в самом деле есть звездочеты и гадальщики, и хироманты. Угу. И многие из них носят полковничьи генеральские погоны.
Слушайте, а украинские политики не ходят к гадалкам?
Теперь нет. Господин Янукович находится в Ростове с его страстью к кафону и к старцам. Теперь нет. В том-то и дело. Нами управляли такие же сумасшедшие. Но мы от них избавились.
А
вы находитесь в качестве санитаров, которыми управляют пациенты. Ну поймите это. Я хочу вас, Михаил, вернуть к одному из лучших фрагментов вашей собственной профессиональной карьеры. Казус 1991 года. Вот скажите честно, за несколько дней до августовского путча кто-то понимал, что политическое руководство России, Советского Союза, простите, а там были люди куда более сильные, чем Патрушев, Иванов, Путин, я не знаю, там Бортников. Патрушев, извините, бани топил этим людям. Что они пойдут на такой безумный шаг, неподготовленный, несогласованный, непродуманный, идиотский, как создание ГКЧП.
В общем, разумные люди не могли этого предположить.
Разумные люди не
хотя
могли
этого... могли предположить подготовленный государственный переворот, поскольку несколько попыток подходов к этому было.
Вот именно поэтому ни вы, Михаил, ни господин Иноземцев не являетесь никакими экспертами по нынешней политической ситуации. Потому что вам для этого нужно принять какую-нибудь дозу оглупляющего вас наркотического вещества, которое, насколько я помню, пока что запрещено в России и позволено только сотрудникам Роснаркоконтроля.
Давайте мы шутки отставим, потому что действительно ситуация достаточно грустная. Вот тот же Владислав Иноземцев недавно написал, что нынешняя Россия, формирующееся государство в ней, практически полностью соответствует научному определению фашистского государства. Вы это всерьез пишете? Что Россия, вот она соответствует Италии, Муссолини, там, да, черной рубашке.
Слушай, оно вполне соответствует, на самом деле. Мы сами недавно, задолго до начала передачи обсуждали вопросы черных рубашек.
Ну вот правда, есть еще инициативные такие священники, которые приходят
не
с молодчиками.
Не только священники,
там,
есть там и товарищи от Кургиняна, и священники, и так далее.
Но они в телевизоре многие, да?
Ну почему? И были там всякие
марши. Скоро придут к вам в квартиру.
Нет, я считаю, что в действительности мы реально во многом повторяем, даже сегодня вспоминал про итальянский опыт, мы во многом повторяем вот этот итальянский путь. Но еще раз хочу подчеркнуть, что то, что я писал, это абсолютно серьезно, но при этом нужно понимать, что в России нет, даже когда мы говорим о корпоративном государстве, там, фашистского типа итальянского, это не означает, что здесь есть какие-то параллели, допустим, там, с нацистской Германией. Я абсолютно убежден, что в российском политическом истеблишменте нет национализма. Вот в таком классическом
это
ключе.
Это спорный вопрос.
Возможно. Но я
длинный спорный вопрос.
Я пока его не вижу, да, на сегодняшний день, в том виде, в каком он должен был бы быть, мог бы быть, да. То есть это речь идет о корпоративистском государстве. Государстве, которое призывает к зову предков, к великой истории, к борьбе с упадничеством, к возвращению территории, к созданию империи и так далее.
Ну, да,
так далее.
Третий Рим возрождается.
Третий Рим возрождается, да. Собственно говоря, это официальная доктрина Москвы как Четвертого Рима. То есть в данном случае да, я считаю, абсолютно это совершенно нормальный разговор. Более того, я хочу заметить, что наши американские, например, коллеги, они вообще в этой постановке, на мое удивление, не увидели ничего нового. скажем прямо, и сказали, что, собственно говоря, в серьезных социологических кругах эти дискуссии идут много лет, и вопрос скорее заключается в том, что из этого следует, чем в том, можно констатировать или нет. То есть, понимаете, просто в любом случае Россия, вот с ее пропагандой, с ее демагогией, она в последние годы стала уникальной страной с точки зрения того, как здесь используются термины. Вот Виталий вспомнил, правда, про спиритический сеанс Олбрайт. У нас есть другой выдающийся теоретик нашего суверенитета, господин Кокошин Андрей, который был депутатом Государственной Думы, замминистра обороны.
Теперь академик,
да. Вот, и в одной из своих книг он написал о том, что Соединенные Штаты стремятся категорически отторгнуть Россию и Сибирь. Но там был более интересный аргумент.
Но он не ссылался на этих, на медиумов, да, наверное?
Нет, он ссылался более интересно, более творчески. Он говорил о том, в конце книги, не в конце страницы, а в конце книги, была сноска о том, что так считают, согласно опросам, 78% российских граждан. То есть российские граждане, будучи опрошены относительно того, хотят ли американцы забрать Сибирь, считают, что хотят, и все дело свое, что американцы наверняка об этом думают. Вот когда мы видим вот такого рода исследования,
это крупный ученый,
выдающийся ученый, академик Российской академии наук, но когда вот мы видим такого рода аргументы, то я просто пытаюсь призвать, давайте вернемся к обычным известным терминам, наложим на них реальность и посмотрим, к чему это приводит.
Ну и ваш диагноз, вот в России есть фашизм.
Да, есть элемент фашистского государства, как они были в 20-е годы в Италии. Но они на 100% есть. А в Киеве их, могу сказать, уважаемый Виталий, нет. Здесь он прав.
А доказательства есть у вас, что в Киеве нет?
Ну, смотрите, пожалуйста, доказательства, на мой взгляд, абсолютно элементарные. Государство, которое восстанавливает империю, да, историю и так далее, не может стремиться отдать свой суверенитет и кинуться в Европейский Союз. Вот по определению. Понимаете, когда вы говорите о том, что когда там фашистское государство там утверждает маскулинность, стремление к устранять многопартийность, стремление к корпоративному государству, у вас не может быть разборки олигархов, у вас не может партия премьер-министра переиграть партию президента на выборах, и вы не можете стремиться, извините, в Европу, к которой вы стремитесь. Но это абсолютно не та
политическая
повестка.
Ну, они вам скажут,
повестка.
Эти ваши оппоненты, они Донбасс мучают, они
мало империи.
Нет, они
скажут про бандеровцев, да, и про историческую память Унаунса. Но это другой случай. Нацизм и фашизм – разные вещи. Когда были приняты решения Нюрнбергского трибунала, слово «фашизм» в них не было ни разу упомянуто.
Но вы
это
меня
была...
успокоили, что на Украине нет, а в России вот расстроили, что есть. Я Виталию тоже спрошу. А как вы-то думаете, есть фашизм?
За время вашей беседы еще один пример сумасшествия, на этот раз правовой. Не знаю, заметили ли вы его, но это не менее интересно, чтобы понять, что происходит на самом деле. Вот в последние дни Майдана российская военная авиация совершила 2 секретных рейса по маршруту Киев-Москва, вы знаете. Или Россия-Украина, я не помню точно, где они совершили. Этими маршрутами вывозилось имущество господина Януковича в Россию, да? А ввозились спецсредства, возможно, для Беркута и для других специальных частей Украины. Ну и после Майдана, через неделю, российские соответственные предприятия обратились к украинским структурам с просьбой оплатить эти рейсы, которыми вывозилось имущество Януковича. И вот теперь, не получив денег, там немного денег совсем, обратилась в Московский арбитражный суд с требованием взыскать эту сумму с украинского предприятия.
А что удивительно, да?
Но они живут по своим правилам.
Но это правило безумия. Поэтому, когда Владислав говорит об элементах фашизма или еще чего-то, я хочу сказать, что все это вне идеологическое состояние. Это сумрак сознания. Да, на него могут накладываться некие идеологические элементы, которые то возникают, то исчезают. Но, в принципе, мы имеем дело с сумеречным сознанием. В Украине сложнее, потому что здесь действительно есть уже некие зачатки идеологических организаций. В том числе и праворадикального толка, который, правда, не пользуется поддержкой общества. Собирает на выборах несколько процентов, но это действительно праворадикальные идеологические организации. Это факт. Они верят в то, что они говорят, просто они не являются, скажем так, трендовыми организациями и не могут претендовать на какую-то реальную роль в большой политике. Если бы не военные действия, думаю, что они вообще в принципе маргинализовались, потому что возникшая после Майдана украинская политическая нация не разделена по этническим, религиозным и даже политическим квартирам.
Ну что ж, нам нужно здесь заканчивать. Я скажу, что, конечно, очень обидно то, что сумрак сознания в России становится вот той самой политической и экономической реальностью. Сумрак сознания отдельных политических лидеров России. Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Владислав Иноземцев, а по скайпу с нами из Киева был обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, вел эту передачу Михаил Соколов.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Проверенная информация, точная экспертиза, неожиданные мнения. Мы предлагаем разнообразие фактов, выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».